Дорогие друзья, итак, мы продолжаем читать Бхагавад-гиту, как она есть. Мы остановились на 6 главе, текст 38 Дхьяна Йога. А, кстати, эту книгу я недавно узнал, Бхагавад-гита, как она есть, можно теперь приобрести в магазинах России. Она в продаже. Она продается свободно. Итак, здесь рассматривалась тема очень... Острый вопрос поднимал Арджуна о том, что путь йоги рискован, потому что на этот путь тратится огромное количество времени, жизни и жизненных сил. И обычно мы хотим в жизни успеть что-то сделать, достичь успеха, но йога забирает время от материальной деятельности. Та йога, которая описана здесь, в 6 главе, Дхьяна-йога, необходимо уйти от людей, уединенное место, освященное, и практиковать асаны, пранаяму. Это мистическая йога, аштанга-йога описывается здесь, или садчакра-йога еще называют, йога кундалини. Поэтому у Арджуны сомнения возникают, что же будет с йогом неудачливым, если человек все же не успел достичь совершенства в йоге в этой жизни, и также не преуспел материально. Получается, что он не достигает ни материальных успехов, ни духовных успехов. И жизнь его напоминает разорванное облако, рассеянное облако в небесах. Так Арджуна говорит. Это серьезное сомнение, которое тревожит его ум, когда он слышит о таком серьезном подходе к йоге. И я думаю, что у нас тоже могут быть такие сомнения у всех людей. Стоит ли заниматься серьезной духовной практикой, стоит ли погружаться глубоко в духовную жизнь. Тогда что же будет с моей материальной жизнью, с моей семьей, работой, профессией, карьерой и так далее, накоплением богатства. И кто же нам ответит на этот вопрос? Никто не сможет, кроме Кришны. Это сомнение мучит меня, о Кришна, поэтому я прошу тебя рассеять его. Лишь ты один можешь избавить меня от подобных сомнений. То есть мы просто не сможем найти свидетелей или пророков такого разряда, чтобы кто-то мог предсказать нашу будущую жизнь, что будет с нами вследствие нынешней деятельности, что предопределено нам. Поэтому что же предопределено неудачнику в йоге? Вопрос в этом. Совершал столько усилий, столько аскез. И Шри Бхагаван Увача, Верховный Господь, сказал: «О сын Притхи, йогу вершащему благие дела не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро». О какой гибели здесь Кришна говорит? Он говорит: «Не в этой жизни, не в следующей». В нашем понимании гибель – это смерть. Но Кришна говорит здесь о другом. Он говорит: в следующей жизни. То есть ты можешь пройти через смерть, но не погибнуть. Такое парадоксальное утверждение. Но это мы уже обсуждали с вами подобную тему во второй главе Бхагавад-гиты. То есть, что, в общем, начинается Бхагавад-гита с того, что, на чем закончили философские умы Запада. То есть такие вот глубоко мыслящие мудрецы, они остановились на том, что душа существует, что я не это тело. Дальше пойти невозможно, пока мы имеем материальное тело, дальше очень трудно пойти этих размышлений. Но гита начинается уже с этого момента дальше. Я не тело, и что же дальше? И это уже описывает, что душа бессмертна, она совершенно антиматериальна. Ее можно распознать, изучить только по качествам. Не просто обнаружить ее как вещество, это не получится, невозможно, это живое существо. Оно не имеет вещественную природу, оно имеет духовную природу, то есть оно антиматериально, антисвойство имеет. И не поддается влиянию никаких материальных стихий. Но имеет свойство оживлять ту или иную стихию или комбинацию элементов. Как мы видим, это называется живое существо, комбинация материи и духа. в этом загадка жизни, что душа, соединяясь с материей, образует некие формы жизни. В эволюционном цикле развития души есть различные типы тел, которые она должна пройти вверх по эволюции вплоть до человеческой. И в человеческой форме жизни ему предстоит задача, живому существу, отличить себя от тела. То есть такой вопрос не ставится ниже, но начиная с уровня человеческого и выше, это основа будет культуры, знаний и прогресса, дальнейшего прогресса. То есть дальнейший прогресс может быть только духовным. Мы уже черпали с вами все материальные возможности тела. Если идти все же путем дальше именно материальным, то мы создаем машины, сверхмощные машины, потому что наше тело не обладает, имеет предел. И тогда мы при помощи техники, технологий создаем какие-то янтры, машины и так демонстрируем свое дальнейшее могущество материального прогресса. Но веды говорят, это опасный путь, потому что янтры, эти машины требуют много энергии и порождают много конкуренции. Места на Земле будет мало для людей, если они будут таким путем идти дальше, цивилизации будут страдать вплоть до гибели полной. Особенно, когда появляется ядерное оружие, которое предсказано также в ведах. Брахмастра появляется. Брахмастра – это ядерное оружие, огненное оружие. Оружие полного сгорания, так еще о нем говорят. Оно может плавить металл, камни, испепелять все, что встретится на пути. Это сверхогонь. И вот, значит, результат материального прогресса, он может быть опасным, говорится о ведах. Цивилизации многие гибли в прошлом. Поэтому на самом деле человек предназначен для другой роли, ему дан интеллект для другой цели. Именно отличить материю и дух и познать себя. Вот это йог называется. И что же делать, если я не успел познать себя в этой жизни? Так, этот вопрос здесь ставится. Ты не погибнешь, имеется в виду, гибель означает, что я теряю все. Например, я могу быть живым, но все потерять я могу почувствовать, что такое гибель эмоционально. На уровне переживаний, опустошения, отчаяния, боли, трагизма жизни. Вот это трагедия жизни, потерять все, ради чего я, собственно, жил. Вот смерть именно этим страшна. Но здесь будет говориться, что гибели нет для того, кто творит добро. Почему? Потому что это добро он берет с собой. Тот, кто творил зло, зло берет с собой дальше, оставляя все здесь, но зло свое берет дальше. Но тот, кто творит добро, он берет с собой это добро, ничего не теряет с духовной точки зрения. И значит, гибели нет в этом смысле слова, потому что душа вечна, и в следующей жизни вот этот процесс йоги, вот эта чистота, эти духовные силы, которые он приобрел, они остаются с ним и в следующей жизни. То есть неразрушим духовный плод. Никогда зло не одолеет того, кто творит добро. Но зло в этом контексте – забвение. Тот человек считается недобрым, который заставляет нас забыть себя или какие-то наши ценности, человеческие ценности. Кто-то способствует нашей деградации, когда мы забываем хорошие вещи и думаем что-то ниже того, что мы должны думать. Это зло. Зло – это забвение. Зло – это невежество. Добро – это знание. Зло – это невежество. Вот в этом контексте вот так нужно рассматривать. А разрушения не существует ни материального, ни духовного. Как энергия, все существует всегда, но формы временные, которые мы видим, любые материальные формы, временные. Сама же энергия неуничтожима. Есть глиняный горшок, он разбился, формы нет, но глина осталась. Закон сохранения энергии. Здесь есть цитата в комментарии Прабхупады, поясняет этот стих, где Нарада Муни дает Вьясадеве, своему ученику, следующее наставление. Вьясадев – это автор Вед, Веданта Сутры, все ведические писания. Записал их 5000 лет назад, находясь в трансе, в пору духовной зрелости, говорится. Находясь в трансе, он писал эти книги, но У него духовный щит Нарада Муни — это мудрец среди полубогов. У Нарада Муни нет материального тела. Его тело духовно неразрушимо, в отличие от нашего. И вот Нарада Муни, обладающий же этим духовным знанием, или то есть духовным телом, это синонимы. Духовное знание, духовное тело — это синонимы. То есть так же, как тело может состоять из материальных законов, так же тело может состоять из духовных законов. И что же говорит Нарада? Тот, кто полностью предавшись Верховной Личности Бога, отказался от всех мирских устремлений, ничего не теряет, не навлекает на себя греха. Но тот, кто не предан Господу, не достигнет ничего, даже если безукоризненно выполняет все предписанные ведами обязанности. Вот такой текст дается в ведах. Что мы теряем на самом деле? Все материальное мы теряем, все духовное мы берем с собой. Ну, представьте, с этой точки зрения, приведем такой бытовой пример человека, который вот хочет быть богатым, жаден, развивает свою жадность, то есть за счет жадности он становится богатым. Жадность порождает также хитрость, какое-то лицемерие, какую-то дипломатию, карьеризм. Но он добивается своего, он строит себе большой дом, устраивает тяжелый сейф, набивает его деньгами. Чтобы охранять, нужен забор, колючая проволока, может пропускать ток, то есть большие затраты. Он создает себе целую вселенную свою, и он железные двери, электронная там защита, иногда милицейские будки нанимает, он богат, чтобы стерегли его территорию. Оружие у него в кабинете также есть, для того, чтобы защищать свое богатство. Он очень привязывается к своим достижениям, приобретениям. Но жизнь идет. Жизнь идет, и он в тревоге, есть конкуренты, есть воры, есть преступники, в конце концов, которые хотят забирать чужие деньги, им нужно охранять свое имущество. Он этим занят, он об этом думает. У него оружие, у него замки, у него проволока, ключ, у него охрана. Он спать спокойно не может. И в какой-то момент, всего лишь один момент, просто такой щелчок, вспышка света, и жизнь кончена. Представьте себе. Ну, так описывается. Это наподобно вспышке молнии. Сопровождается выходом света. Как говорят ученые, что тело человека, который вот умер, оно холодное, как лед становится. А прямо перед кончиной нагревается до 42 примерно градусов. И они говорят, мы не знаем, что там происходит, но это выход энергии. То есть огромный выход энергии. То есть, оказывается, у нас столько энергии в теле, и мы не пользовались этой энергией. Но как подобно взрыву смерть, что происходит. Мы видели, как взрываются иногда какие-то катастрофы, и там есть запас горючего, эта энергия там через карбюратор, она маленькими порциями регулируемыми расходуется. Но в момент какого-то аварии, удара, искры, взрыв происходит, и выход всей энергии. Такой всплеск. Но вот в момент снятия та энергия, которая остается в наших этих баках, наша горючая, так сказать, вот она выходит. Энергии. И затем он понимает, что он умер. Он так и думает. Я умер. То есть он не связан с телом. То первое чувство, когда он выходит, умирает, то видит, что он не имеет контакта с телом, значит, не имеет контакта ни с кем и ни с чем. В этом мире окружающем и в том построенном мире тоже не имеет. У него больше нет этого дома, нет этого тела, нет этих рук, нет этого лица, нет этих глаз, нет этой мимики, ничего нет, не может пользоваться этим. Нет больше этого сейфа, он может наблюдать. То есть он чувствует сильное-сильное отстранение, потерю от всего этого. То есть все превращается в бессмыслицу. В этот момент он может пережить очень-очень глубокий стресс, психический стресс в тонком теле. Собственно, он переживает его. Сильная привязанность к родственникам, продолжать жизнь, столько всего сделано, представьте, в один момент все пропадется. Но жадность, зависть, все грехи он берет с собой. Вот это называется майя, то есть обман. То есть я думал, что таким образом я свою жизнь совершенствую, а на самом деле я все потерял. Я ухудшил свое положение. То есть я не думал о главных вещах, а качественной стороне моей жизни. То есть духовная жизнь – это качественная жизнь, иного качества. Если материальная жизнь она сопровождается сильной привязанностью, жадностью, то духовная жизнь рождается свободой, самоотречением. Душе ничего не нужно, чтобы есть или спать, иметь другую природу, как бы другое дело, по-другому устроено. Там не бывает страданий, которые мы испытываем в этом таком сне, в тяжелом труде, нигде не написано в Писании, что в духовном мире люди ходят на работу или выплавляют сталь, делают какие-то машины. А описывается природа духовная, там естественная среда живая, воздух живой, земля и трава живые, деревья желаний растут, которые могут дать то, что вы хотите. То есть сама природа, теперь человек исполняет любые желания, которые необходимы. Нет конкуренции, нет необходимости что-то завоевывать. Как на поверхности, скажем, земли, у нас мало пространства. Мы люди, которые ходим по поверхности земли, мы даже в пространстве не передвигаемся, поэтому нам нужна земля, и борьба за землю идет ожесточенная. И вот она сопровождается жадностью, завистью, конкуренцией, но потом в один момент и нет больше землевладельца, этой землей уже владеет тот и другой. И это произойдет и со следующим то же самое, и с предыдущими землевладельцами или царями то же самое. Сколько на земле было таких цивилизаций, таких царей, которые говорили: «Моя земля, мои родственники, мои богатства, я здесь управляющий, но где они сейчас? Земля принадлежит Богу, не человеку». И то, что мы здесь временно вот пользуемся этим, и это называется зло, деятельность в забвении себя, что я после смерти осознаю свою ошибку, но поздно. В том смысле, что я не могу избавиться там от жадности и от зависти. И мне приходится снова приобрести новое тело, сотканное из моей кармы, из хороших, дурных деяний. Из зависти, из жадности, также из каких-то знаний, из каких-то добрых дел, которые я также творил, естественно, как человек. И снова получаю соответствующее тело. То есть материя формируется качествами. Это такая матрица, заложенная в генах. Матрица в генах закладывается через звук, через свет, через память. И контролируются эти тонкие процессы сверхдушой. Душа в этом не принимает участие, она слишком мала, чтобы понять эту сложную структуру тела. Даже современные ученые, они что-то знают об этом теле человека, но большей частью не знаю почти ничего. Сложная структура, она связана с прошлой деятельностью, она связана со звездами, астрологи по звездам читают свойства этого тела, и она связана с космосом и с источником творения всего, со сверхдушой, сверхсознанием. Поэтому это тело формируется при помощи сверхсознания, но по нашей матрице. Как у портного мы приходим, снимаются у нас размеры с этой матрицы, он шьет точный костюм. Сантиметры, сантиметры, миллиметры, миллиметры, все совпадает. Смотрите, почему? Есть размеры. Также есть размеры души, так образно говоря. Если она совершает грехи, у нее одни размеры и формы. Если она совершает добрые поступки, другие немножко формы, другие размеры. И есть портные, которые обслуживают это и создают в утробе матери, это формируется, и мы рождаемся вот так выглядим. Вырастаем вот такие мы. Такой процесс. Итак, какой толк, говорится, выполнять свои материальные обязанности без духовной практики? Все теряем. Йог, текст 41, не сумевший достичь совершенства. После смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа. А затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей. Здесь в санскрите это описано как Шучи, Шучинам, Шриматам Гехер. Гехе в доме. Геха. Геха — это дом. И вот в каком доме он рождается? Мы приходим в этот мир к кому-то. Мы не рождаемся сами по себе, ни в каком случае. Мы не можем это планировать или сделать сами. Это делают законы природы, в котором участвуют различные формы жизни. И если мы рождаемся человеком, должны быть мать и отец. То есть должны быть два человека, которые, от которых я должен произойти, взять эту одежду. И родители назначаются свыше. Есть родители хорошие, есть плохие, есть разные родители. Есть родители, которые сразу бросают своих детей, родители, которые абортируют своих детей, то есть есть разные примеры. Но здесь говорится, он рождается в семье праведников, его не абортируют. Он не будет случайно зачатым ребенком. Он не будет нежеланным ребенком, будет желанным, долгожданным ребенком. Более того, Шримата, семья — это богатые люди, богатые благочестивые люди. То есть они уже даруют мне наследство. Вот я рождаюсь, у меня уже есть наследство. Мне нужно бороться за жизнь, как-то обеспечивать себя, думать об этом, тратить годы, годы своей жизни на карьеру, успешную или неуспешную, неизвестно. То есть обеспечивают меня это заслуги моей прошлой жизни. Или еще лучше, потому что все-таки богатый, даже человек благочестивой семьи, может забыть о духовном под влиянием роскошной жизни. Есть риск. Кстати, есть немало примеров истории, когда богатые люди приходили к отречению, осознавали бессмысленность богатства, материальной жизни, стали на путь отречения. Я даже лично знаю таких людей, немало в своей жизни встречал, которые полностью погружены в духовную жизнь, но из очень богатых семей. И даже имеющие большое наследство, миллионы и миллионы долларов, они их расходуют на духовные цели. То есть это великие души. Явно, то есть, когда с ними общаешься, видишь их духовную свободу, это поразительный пример общения, конечно, впечатляющий. У нас на какие-то такие необычные подвиги, но это нужны заслуги, чтобы быть таким человеком. Или в семье духовных людей рождается, может быть, они не богатые, они живут, как обычные люди, но они духовно очень богатые. Считают еще выше рождения. Если мы рождаемся у святых людей, но редкое рождение. Мы знаем из жизни пророков необычное рождение. Например, отец пророка Мухаммеда, как я читал биографию его, он сиял, излучал сияние, написано в биографии. Люди видели, как его лицо излучало сияние. Возможно, в то время это эти явления попадались людям на глаза. В наше время мы практически не видим сияющих людей без подсветки искусственной. Но вот в биографии пророка это описано, что он излучал некое сияние. Такая чистота была у него. Люди очень уважали его. Но когда он женился, сияние уменьшилось. Так описывается. И вот в этой семье родился пророк. У сияющих родителей. Также мы из жизни и рождение Мессии, Иисуса Христа, рождается от непорочного зачатия, а также в семье святых людей. Это редкое рождение, и этому предшествует долгая жизнь на высших планетах, где есть вот эти безгрешные счастья материальные. Здесь любое счастье, оно связано с грехом. Вот где мы живем. Если пьете вино, вы грех совершаете. Это наслаждение, но греховное. Если хотите наслаждаться женщиной свободно, вы грех совершаете. Тоже это вот земной уровень здесь. Как на работе мы. На работе запрещено пить вино и общаться близко с женщинами. Это место кармической деятельности. Тут такие законы. Здесь регулируется все законами деятельности, кармы, работы. А высшая планета, там карма не нарабатывается, там нет ограничений, там карма расходуется. Поэтому все благочестивые запасы, которые вы имеете, вы имеете право как в отпуске расходовать, как вы хотите. Не грехом. То есть вас никто не осудит, если в отпуске немножко что-то себе позволяете, начальство на работе ничего не скажет. Это такой земной пример. И, как понимаете, если мы расходовали всю карму на высшей планете, это может быть долгое время. И еще я слышал из вет, что люди, живущие на высших планетах, пьют сома-расу. Доступен такой напиток. Есть тоже свои напитки, которые усиливают наслаждение, счастье, ощущение счастья. Но с остаточным явлением, как говорится. Потому что Земля такая. А там нет таких остаточных явлений. Сома-раса – это небесный наркотик. Если вы пьете маленькими глотками, буквально визитными глотками, то ее пьют время от времени, и ваша жизнь как будто продлевается. То есть измерение времени, время меняет как бы измерение. И вы с этой сома-расой как бы живете там миллионы, миллионы, миллионы лет. Вот в таком сознании проживаете там, в этом счастье. Вот такой еще и способ продлить наслаждение, сома-раса. Здесь сома-раса, но я слышал, не знаю точно, представляет мне некие наркотические, психотические вещества. Но здесь, на Земле, они запрещены для духовной практики. В принципе, это деградирует человек, если применять наркотики. Здесь требуется обрести знания и научиться деятельности йоги, при помощи йоги. И вот он рождается после таких долгих лет счастья на высших планетах, в семье очень богатых людей, благочестивых, и добродетельные люди могут быть также родители. Или, если йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть, он появляется на свет и в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача. Знаете, как это легко, если мы с детства обучились духовному сознанию, сознанию Бога или сознанию Кришны. Много названий на этот счет. Выбирайте, какое нравится, но это духовное сознание. Если вы питали это с детства, это становится как бы вашей природой, вам легко это практиковать. И мы поясним, что, в чем эта легкость. Все трудности в этом мире, собственно, из одного источника в человеке. Из его вожделения. Это кама, это похоть. Это очень сильная энергия. Она непреодолима практически обычными усилиями, без специальной подготовки. И ее преодолеть невозможно, победить. Ее можно трансформировать, видоизменить. Качество, как говорится, есть алхимия, когда вы берете железо и превращаете его в золото мистическим образом. То есть есть такие методы тонкие. Это подобное такой алхимии, метод йоги, что из грубого вожделения, вот это вот животный инстинкт, который нас тянет к продолжению рода, к наслаждению сексуальной жизнью. И обретаете трансцендентное знание. С самого начала, еще с детства, когда вожделение еще не проявилось, вы еще чистый ребенок, очень легко обучаться, потому что в такой чистоте вам легко понять Бога, душу, пример родителей. И когда вы это получаете с рождения, вы защищены от вожделения, которое есть снаружи, вокруг в этом мире, и также внутри тоже есть, но вы обладаете таким духовным знанием, что оно не навредит вам. Вы просто используете его для определенных высших целей. Так, по хозяйству пользуйтесь. Как бы укрощаете его. Даже вот видите, тигров можно укротить, удивительно же вещь, в цирке. Я помню, я был в цирке еще ребенком. Это было сильное впечатление для детей. Когда на арену вышли тигры, там львы, настоящие. Я был где-то в первых рядах, очень боялся вдруг этот тигр. выскочит из эту решетку. И вот они, дрессировщики, прям туда идут к ним. Весь зал напрягается, боже мой, там звери страшные, там под ним когтем можно снести полголовы. Ему никакого труда не составляет. Клыки вас раздевает, туда голова помещается вообще целиком, дрессировщик. Вот он засовывает туда голову, он там его толкает, там его там пинает, он его сотворяет, прыгает куда-то там. Он его вообще выгоняет, убегает этот лев несчастный. Укротил. Все аплодируют, боже мой, что такое надо, льва укротить. Но мы знаем, это делается с детства. Укротить взрослого льва будет труднее намного. Обычно берут ребенка, этого ребенка или тигренка, и вот ручной, так с ним работают. И есть, конечно, и другие способы укротить взрослых животных, но нужны ситхи для этого. Рискованная вещь, но при помощи ситх йоги могут путешествовать на верхом, на льве или тигре, или диком слоне. Это известно. Они могут эту психическую энергию управлять. И здесь говорится, что это вожделение. Им нужно научиться управлять, вот как вот укротить его при помощи определенных знаний и методов. И поэтому, когда это врожденное знание у человека, ему очень легко справиться с вожделением. Мы видели таких людей в Индии. Их тоже сейчас меньше становится, кто обладает такой природной чистотой. Но есть потомственные такие тоже браманы. Рождаются в семье преданных Богу людей с детства. Они живут там. Это их семейная традиция. Они передают по наследству любовь к Богу. У них, как бы, любовь к Богу врожденная. Вот это уникальное явление. Если у нас какая-то вера, какое-то название, то там это естественная вещь. Они испытывают любовь. Вот такое удивительное рождение можно получить. В нашем случае, когда мы не воспитаны с детства этой науки любви к Богу, где нет зависти, мы воспитаны как раз больше в зависти, больше в каких-то таких энергиях. Нам можно достичь успеха, если мы очень-очень этого захотим. Развиваем сильное желание сначала. Потому что, когда есть вожделение, обычно желания нет сильного развиваться духовно. Иногда, под порывом каких-то обстоятельств, человек может это делать, но, как правило, недолго, пока есть вожделение. И если мы станем более серьезными в этом плане, то Гита, она делает нас серьезными учеными, и мы сможем понять, что вожделение ведет нас к гибели. Вот когда мы осознаем серьезность, это тоже, возможно, мы можем принять всерьез эти наставления и достичь успеха. Тогда у потомок Куру, в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях. И он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства. Когда я был молодым, то в Петербурге я встречал много хиппи. Вообще родина хиппи, как говорят, Америка. Но это модно было в то время уже, в 80-е годы. Были 80-е годы. Много хиппи. Они работали дворниками, в котельных, так устраивались. Я тоже работал дворником в Петербурге, чтобы как-то устроиться жить там, потому что я хотел поступать в высшее учебное заведение. Много было студентов. И когда я общался с хиппи, они практически говорили все одно и то же. Что самый сильный страх у них вызывало чувство того, что нужно каждый день ходить на работу до пенсии. Они, их просто трясло от этой мысли, что вся жизнь пройдет их. И когда я с ними общался, я понимал чувства, потому что сам думал, действительно, это какая-то бессмыслица. Просто каждый божий день, всю жизнь до пенсии, ходить на работу. И все. И на этом все. Вот. И они видели сразу, что это бессмысленно. Но другие люди, я тоже с ними общался, они очень любили работать. Они хотели чего-то добиваться, они хотели что-то создавать, творить. Я тоже. А я был как бы такой и такой. Я очень много работал в творчестве, я до сих пор работаю. Я не ленив по природе, так я понимаю. Мой ум, внутренняя жизнь всегда были заняты. Но я также понимаю этих людей, которые в страхе перед этой монотонной жизнью бессмысленной. Вот эти две вещи во мне столкнулись. С одной стороны, нужно что-то делать, чего-то добиваться, это факт. Природа такова, с другой стороны, смысл того, какой вот. Вот эти мысли, это настроение переносится из прошлой жизни. Вот то, что мы с собой можем взять. Другие люди могут не задумываться, потому что еще не пришли к этому в прошлых жизнях, и в этой жизни они еще имеют веру, очень привязаны к деятельности. И так еще два типа людей. Одни были привязаны к деятельности, потому что зарабатывать деньги нужно и карьеру делать. А другие ненавидели эту деятельность, хотели как-то жить свободно, там, курить анашу и говорить о свободной теме, свободной любовь, хиппи. Одни привязаны к деятельности, другие ненавидят эту деятельность. Вот два категории. В Гите говорится, что если мы хотим духовного роста, мы должны быть третьей категорией. Не привязаны к деятельности и не ненавидеть ее. Но используется в служении Богу. Вот это как бы настоящая йога, где вы не уходите от жизни внешней, но внутренней вы не живете в этом мире. И так вот это настроение, вот это вот умонастроение духовное, вы не можете потерять, говорится, когда приобретаете. Ни в этой жизни, ни в следующей жизни не теряете себя. И едва родившись в следующей жизни, если вы не успели закончить в этой, ваше божественное сознание просыпается само по себе. Благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы. Ну, так скажем, религия может привлекать его как обрядовая деятельность. То есть он уже как бы поднялся над этим. Он имеет некое божественное сознание. Если человек имеет божественное сознание, он все постигает через знание, не через традиции внешние, не спрашивая, почему так. Ну, раз так все делают, я тоже так буду делать. Раз все ходят на работу и женятся, я тоже женюсь, буду ходить на работу. Все учатся, я тоже должен учиться. А чему учиться и почему учиться? Человек, обладающий уже божественным знанием, он все видит через знание. Обряд зачем? Пища какая? Для чего? Брак зачем? Для чего? То есть он всегда связан с какой-то целью высшей, да? Вот это божественное знание, цель его, цель. Значит, это выше даже религиозных обрядов, когда люди это делают согласно просто традиции. Ну, слепо, более-менее слепо. Если вы спросите, зачем он это делает и почему, он говорит, ну так, нам дано. Не спрашивай об этом, просто делай, сам почувствуй, что это хорошо. Это обрядовая деятельность, она также возвышает наши, как бы, качества некоторые. Но все же йога, говорится здесь, божественное сознание выше. Религия – это путь к божественному сознанию. И йога, достигших высокого духовного уровня, не интересует ведические обряды и ритуалы, но естественным образом привлекает практика йоги, которая поможет им полностью развить в себе сознание Кришны, то есть достичь высшего совершенства йоги – самадхи, прана. И в Шримад-Бхагаватам 3.33.7 объясняется, почему такие йоги пренебрегают ведическими ритуалами. Тут цитата на санскрите, прочитаю перевод. Почему эти йоги пренебрегают правилам предписания? «О Господь!» Перевод. «Те, кто повторяет Твои святые имена, уже достигли высот духовной жизни, даже если они рождены в семьях собакоедов. Такие люди, несомненно, уже совершили всевозможные аскетические подвиги и жертвоприношения, омылись во всех священных водах и изучили все богопроявленные писания». То есть говорится, что же делают люди, которые все уже изучили, уже посетили все святые места паломничества в прошлых жизнях, уже прошли пути йоги, чем они занимаются, они просто повторяют святые имена Бога в трансе. Погружаясь в транс. Не умеют погружаться в транс, слыша трансцендентные звуки. Нам нужно еще отличить с вами трансцендентные звуки от материальных звуков, прежде чем погрузимся в этот транс. Он искренне, текст 45, занимается практикой йоги и в конце концов, спустя множество жизней, полностью очищается от материальной скверны. Обретая духовное совершенство, достигает высшей цели. Спустя множество жизней, то есть на самом деле, в ответ на вопрос Арджуны, Кришна говорит, что йога занимает много жизней. То есть ты не беспокойся, это для йоги это нормально. Если для других целей мы не можем рассчитывать на много жизней, мы не знаем, что произойдет в следующей жизни. Но что касается йоги, она рассчитана на многие жизни. Но эту йогу, которая рассчитана на многие жизни, вот эту дхьяна-йогу, шестая глава, Арджуна отвергнет, потому что он должен сражаться, ему нужно сейчас стать йогом. Не через много жизней, а сейчас стать йогом, потому что он не хочет совершать какие-то грехи. Он должен быть в состоянии сознания йоги находиться, чтобы правильно сделать то, что от него требуется. Без пристрастия, например, без мести, без вожделения, без амбиций. То есть с чистым сердцем это нужно делать, как воины, герои. Они тоже заботятся об этом. За что умереть вообще? Было бы за что умереть, отдал бы свою жизнь, потому что это воин. И также нужно осознать вот эту цель. Поэтому Арджуна говорит, ну пока много жизней пройдет, я могу вообще не достичь этой цели, мне нужно сейчас уже действовать. Поэтому Кришна потом будет раскрывать другие аспекты йоги. Те, которые применимы в ситуации с Арджуной и также к нам с вами. Гита, она практична. Не смущайтесь этим стихом, потому что будут другие еще моменты описываться, которые мы можем применить. Но здесь просто говорится о том, что это естественный процесс, он не прекращается, и с новым и новым рождением йог все более и более искренне и серьезно занимается практикой. Вот. И вот когда он абсолютно станет искренним, считает, что он достиг успеха. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому Арджуна, невзирая на ни на что, стань йогом. Здесь говорится аскет, это вот отшельники, монахи, это аскеты. Это философы, великие умы и философы. И люди, стремящиеся к плодам деятельности, которые могут трудиться и достигать больших успехов. Йога, говорит, превосходит их всех, над ними находится выше. Вот. Поэтому Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. Вот он обращается к Арджуне на поле битвы Курукшетра. В руках Арджуна лук и стрелы, ему нужно будет сражаться, он говорит, стань йогом. Невзирая ни на что. Даже не на то, что ты воин, на эти обстоятельства. Вот вопрос интересный будет рассматриваться. Здесь в комментарии Прабхупада говорит, говоря о йоге, мы имеем в виду процесс соединения нашего сознания с Высшим Абсолютной Истиной. Люди называют этот процесс по-разному, в зависимости от избранного ими метода духовного самопознания. Когда в основе этого процесса лежит кармическая деятельность, его называют карма-йогой. Когда он базируется на философских изысканиях, его называют гьяна-йогой. А когда его основа составляет преданное служение Верховному Господу, его именуют бхакти-йогой. Бхакти-йога или метод сознания Кришны, как будет сказано в следующем стихе, это самый совершенный из всех видов йоги. В данном стихе Господь утвердил превосходство мистической йоги, но не сказал, что она лучше бхакти-йоги. Бхакти-йога дает человеку полное духовное знание, поэтому она является непревзойденной. Если человек совершает аскезу, не обладая знанием о своей духовной природе, эта аскеза несовершенна, равно как и философские изыскания, которые не основаны на преданности Верховному Господу. Точно так же тот, кто занимается кармической деятельностью, не обладая сознанием Кришны, лишь напрасно теряет время. Поэтому самым лучшим из всех перечисленных здесь видов йоги является бхакти-йога. Более подробно об этом расскажем в следующем стихе. Бхакти-йога, она как бы всепроникающая, в отличие от других процессов йоги. Чтобы заниматься какой-то йогой, нужно оставить другой процесс йоги. Но бхакти-йога включает в себя все процессы. Это главная составляющая любой йоги, любого процесса. Если мы что-то делаем без бхакти, без высшей цели, без любви, сразу обесценивается. Это все равно, что ставить нули в своей жизни, накапливать нули в своей жизни, без единицы. Бхакти-йога – это единицы перед нулями или нулем. Это реальные цифры становятся. Можете посмотреть в истории самых ярких проявлений человеческих талантов, способностей. За этим всегда стояла какой-то бхакти. Энергия вдохновения, любви, доброты, какого-то осознания, особого состояния души. Это элемент бхакти. Без элемента бхакти человек не может создать ничего ценного. А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце и исполненной непоколебимой верой, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Это последний текст 6 главы Дхьяна-йоги. То есть это вершина йоги описывается здесь. Какой же йог самый лучший, самый совершенный, высшая ступень совершенства – это полное погружение в мысли о сверхдуше в сердце. То есть Бога в сердце. Йога, она идет этим путем к сверхдуше. Через познание себя мы приходим к сверхдуше. Значит, первая ступень йоги – это нравственно-моральные законы, ахимса, если вкратце обобщить. Затем регуляция физической деятельности при помощи асаны, пранаямы, дыхания, дыхательных упражнений. Затем отрываются чувства от объектов чувств, и человек останавливает ум, чтобы осознать себя отлично от ума и тела. Затем, познав себя, он идет выше, уже медитирует на сверхдушу. Тхьяна йога здесь описывается, это медитационная йога, медитация на сверхдушу в сердце, и достигает самадхи, трансцендентного этого состояния транса. Так заканчивается эта йога, когда йог достигает созерцания Бога в сердце. Это лучший из всех йог, достиг совершенства. Погружен в мысли обо мне. То есть все мысли, весь разум, все чувства погружены в сверхдушу. Сейчас наши мысли, ум, разум погружены в тело, в материю. Это производная, это энергия сверхдуши, производная. И мы чувствуем это тело, сознаем это тело. Телесное сознание называется. И телесное сознание говорит мне, всегда говорит, бесшумно, бессловесно, но глубоко, это мысль. Я – тело, я – мужчина, я – русский, я – то-то, я на такой-то работе, это моя семья, это моя земля. И так я начинаю осознавать целый мир через тело, через данный тип тела. Но, с другой стороны, йога, она дает обратную сторону этого. Душа и сверхдуша, вот она истинная связь. Душа и тело не настоящая связь, временная связь. Тело оставляем, душа растеряна. Поэтому новое тело с новыми надеждами рождается. И снова растеряна, когда оставляет тело. Бессмыслица, она начинает страдать, понимать, беспокоиться. И в конце концов, когда обращается к сверхдуше при помощи йоги, то есть вот обратный процесс, она входит в чувство сверхдуши, в тело сверхдуши, в мир сверхдуши. И что она видит? Глазами сверхдуши она видит, что все живые существа имеют духовную природу, все вокруг. Она это осознает. Это называется самадхи. Больше не испытывает страданий, даже находясь в материальном теле. И важный момент, потому что изучаете стихи Бхагавад-гиты, самостоятельно человек может подумать, что он может слиться со сверхдушой и стать сверхдушой. Вот это очень опасный момент, так думать. Потому что описывается в Пуранах, что если йог достигает сознания сверхдуши и думает, что он и есть стал сверхдушой, он совершает тяжкое оскорбление по отношению к Богу и падает уже в следующей жизни. В самой низшей форме жизни начинает эволюционный цикл с самого начала. То есть теряет все. Это зло. То есть величайшее зло, последняя ловушка иллюзии в том, что человек считается равным Богу. Поэтому установка дается сразу в Писаниях. Нет Бога, кроме Бога. Бог превыше всего. Ишвара над всеми управляющий, выше всех. То есть вот это твердое знание должно быть до того, как мы еще придем вот, к концу, к последней ступени йоги. Должно же быть образованно, достаточно подготовлены к этому. не только теоретически, но и качественно. Качественно. То есть нужно развить некое смирение Духа. Дух велик. Его величие в смирении также. В смирении. И так мы не запутаемся, если отзовем смирение. И вот такой йог, который достигает параматмы, сверх души в сердце, и погружает туда свои мысли с верой, в поклонении и служении, с любовью, испытывает эту любовь. И с самыми тесными узами связывается. Это самая тесная йога. Это высшая ступень совершенства. Там есть любовь, это самая тесная связь с Богом. Это заканчивается 6 глава. Тут мы остановимся сегодня. И 7 глава будет называться «Знание Абсолюта». Мы ее начнем читать в следующий раз. Сейчас могут быть вопросы.
Многие вопросы, они будут дальше раскрыты в Бхагавад-гите, но все-таки лучше их задать. Всегда ли Бог давал человечеству законы? Всегда ли были священные писания?
Да, всегда. Всегда. Ну, откуда мы это знаем? С одной стороны, это мое личное убеждение. Вот. С другой стороны, нужны основания, чтобы так заявить, да, громко, что всегда были священные писания. Мы узнаем это из самих священных писаний. Другого источника нет у нас. Есть Пураны, есть вот Веды, записаны в Ясадевы. И там описывается история этих писаний, описывается их происхождение, источник. Это, собственно, самое важное, разобраться, источник знаний, где он. Если мы поймем источник знаний, то будет понятно и само знание. Поэтому, если кто-то что-то утверждает, вы скажете, откуда это источник? Ну вот, есть шастры, есть пураны. Вот это основание, такая ведическая традиция. Мы опираемся на шастры. Гуру, саду, шастры. Три опоры. И тогда мы сможем точно что-то утвердить в своей жизни. На заре творения это знание получает Творец Вселенной, Брахма. Описывается во второй песне Шримад-Бхагавата. Как это произошло? То есть эти вселенные, они возникают из пор Махавишну, лежащего в Речном океане. То есть вся Махататва, материя и все живые существа, дживы, находятся в его теле, из прошлого творения. И при вдохе все творения снова погружаются в тело Махавишну с живыми существами, с материальными элементами, все втягивается обратно. И следующий этап творения, снова семена вселенных растут, при выдохе в эти вселенные входят. Еще одна экспансия Вишну, чтобы поддерживать ее. И из этой экспансии Вишну появляется первое живое существо вселенной – Брахма. Брахма – он творец, его, значит, роль, его обязанности будут творить вселенную, то есть создавать структуру, уровни планет и систем, создавать различных живых существ, чтобы они продолжали род. То есть создать вот эту вот махину, которую мы видим, чрезвычайно сложно. Поэтому первое живое существо происходит непосредственно от Вишну, сверхсущества. И описывается, что из пупа Вишну вырастает стебель лотоса, раскрывается, и там первое живое существо проявляется, Брахма. То есть он как бы саморожденный с точки зрения материального измерения, просто как бы появляется вот из какого-то цветка. Откуда цветок, неизвестно. Вот он пытается понять. Молодой Брахма пытается понять эту тьму вокруг. Что за тьма, он еще не знает себя, не знает свои возможности, кто он. Он беспомощен, как любой новорожденный, он в невежестве родился. И он смотрит, лотос есть, так, откуда стебель, спускается по стеблю вниз до основания. Там у основания чувствует, что предел наступил, дальше смерть, идти невозможно. Возвращается обратно и пытается тогда внутренне обратиться с вопросом. И обращается с вопросом и слышит звук двусложный, с двух слов. Та-па. С удивлением он понимает его. Звуки он понимает. Как дети понимают звуки, какие-то восклицания, нежные звуки, они реагируют, они уже различают что-то. Итак, Брахма была заложена этот интеллект, о котором он не знал. Он понял тапа аскеза. И посвятил Но долгие-долгие годы аскези, и вот в этой аскезе, когда он укротил свои чувства, разум и ум остановил, он увидел Вселенную с ее источником одновременно. Это йога. Вот там тоже нужно вот достичь этого состояния, писанного Бхагавад-гите. Ведь не только поверхность мироздания, но и внутреннюю суть видеть также, причину. Когда Брахма увидел Вишну, лежащего в океане, Вишну обрадовался, протянул ему руку и пожал, поздравил. И вот он ему передает знание, знание духовного мира, передает через свою форму, через звуки, через отношения. Брахма видит перед собой абсолютную истину, живую. И по этому образу и подобию он знает, что нужно делать. И так это знание получает Брахма от непосредственно Вишну. Это первая цепь парампары. Вот Бхагавад-гита, она начинается оттуда, собственно говоря. Вот это трансцендентное знание. В ней описывается в этом издании, есть вот этот гуру парампары и Брахма, первый гуру парампары. Брахма, потом Нарада, один из его сыновей, это мудрец среди полубогов. Нарада передает Вьясадеве. И дальше парампара, да, и до наших дней. Видите, вся эта линия с начала творения до нынешних дней, писания, они существовали, они не всегда были проявлены где-то, могли быть не проявлены, но всегда они существовали, они сохранялись, они писались, они дополнялись и передавались ранее из устно. Но на самом деле объем вед гораздо меньше, чем мы себе можем представить, всего 4 шлоки. Изначально Шримад-Бхагаватам 4 стиха. Но поскольку их так трудно понять, сегодня Вьясадева записал 18 тысяч шлок Бхагаватам, чтобы прояснить эти 4 шлоки. Потому что эти 4 шлоки были сказаны Всевышним Брахме на другом уровне интеллекта, чувств, на другом уровне сознания. Потому что, чтобы принести нам эти простые истины, нам нужно их расширить, нам нужно их прокомментировать и так далее. И если посмотрите историю планеты, историю религии планеты, также увидите, что пророки приходят регулярно. Регулярно. Если что-то где-то люди забывают, всегда приходит какой-то пророк или уполномоченный, или просто святой какой-то появляется, чтобы поддержать дух. Таков закон. Всегда-всегда священное писание есть, святые люди всегда есть, в каждый момент времени на земле.
Достаточно длинный вопрос. Но в одной из своих лекций Шрила Прабхупада говорил, что в материальный мир попадает только 5% джив. Остальные вечно наслаждаются на планетах, вайкунтхах и напрямую общаясь с Богом. Вопрос. Неужто мы оказались настолько плохи, что попали в эти 5%? Откуда у нас возникла вообще эта мысль или зависть, что мы захотели наслаждаться отдельно от Бога? Ведь душа изначально чиста и непорочна. Ведь у других душ, получается, не возникает такой идеи? Или все души рано или поздно попадают сюда? Заранее спасибо.
Все ли души попадают в духовный мир, в материальный мир? Да, могут прийти. Любая душа может прийти сюда, но по-разному это происходит. Но в нашем случае мы не пришли, а упали. Мы упали из духовного мира. Мы обусловились материей. А есть освобожденные души, которые приходят в материальный мир, не падая. Приходят с миссией какой-то, или как спутники Господа приходят. Тут всегда какие-то игры, явления, аватары. Вот пока мы здесь сидим, на других планетах там какие-то аватары, какие-то ливы происходят. Это в каждый момент времени нет. Эти ливы непрерывны. И там всегда есть спутники Господа, и так далее, это описано в Пуранах. Но мы, люди, мы очень мало живем, вот мы в каком-то мгновении Вселенной здесь появились, вот в этом теле сейчас, в этой жизни, и, конечно же, у нас нет времени сейчас ждать аватару или спутников. Мы даже не уверены, они есть, и когда это будет в нашем измерении, это невозможно просто. Разрыв большого времени. Поэтому дается Писание. Писания. Писания говорят, что человек должен делать, чтобы освободиться от обусловленного состояния жизни. А потом он сможет понять, что такое духовный мир и как он упал оттуда. Сейчас вопрос, как он по-другому строится. Лошадь впереди телеги должна быть, а вопрос построен по-другому. Телегу поставили впереди лошади. Сначала вы хотите узнать, почему вы упали из духовного мира, а потом практиковать. Да? Нет, сначала нужно практиковать, а потом вы сами увидите, почему это произошло. То есть важно то, что мы уже здесь, в этом мире, оказались так или иначе. Вот с этого мы должны начать, с этой первой точки, не с другой. Иначе вы сейчас столкнетесь, как называется, по-английски frying pan. Pan. Frying pan – это жарение мозгов, что-то такое, на сковородке. Ну, знаете, такие есть вещи. Курица или яйцо, что вперед. И вот, все, мозги жарить будет сейчас. Также этот вопрос. Сначала нужно путь самоосознания пройти. Осознать отличие материи и духа, а потом сможем обсудить эту тему. Не торопитесь. Давайте будем последовательными. Как это мы изучали геометрию, да? И она говорит, что такое параллельные линии, которые не пересекаются. Она говорит, о, все понятно, параллельные это линии, которые рядом, но никогда не пересекаются. Супер определение, легко запоминается, так здорово. А потом сказали, а по теории, значит, Эйнштейна, это Лобачевский, а по теории Эйнштейна пересекаются. Как это? Ну вот в 10-м, в следующих классах мы, кстати, пока не имеете в виду. Но сейчас мы это не будем рассматривать. Подождите. Нужно надо вырасти, изучить геометрию сначала, потом тригонометрию, потом уже парадоксальные явления мы с вами изучим позже. Но также здесь есть свои этапы развития. Я уважаю ваш вопрос. То есть, собственно говоря, у меня тоже возник такой вопрос с самого начала именно. Но я этот вопрос был от ума преждевременный. Так же, как ребенок подойдет, скажем, маленький, лет 6-7, и скажет, папа, а как это вот делать детей? Расскажи мне, что это такое? Ну, как ему объяснить? Ну, надо тебе вырасти сначала. Поэтому здесь вы на логику опираясь, правильно говорите, что действительно, как можно применять духовный мир на материальный мир? Я тоже не понимаю, честно говоря, но так иначе, как-то уже променяли его по факту. И позже я узнал, я поделюсь с вами все-таки кое-чем. Позже я узнал одну вещь, что не в этом дело. Ответ не там находится, не в логике. Ответ алогичный. Это произошло из-за свободы выбора, неправильно примененного. Мы имеем право применить неправильную свободу выбора. А вот как это происходит, вы видите позже. Посмотрите, сколько мы делаем нелогичных поступков в своей жизни, о которых потом жалеем позже. Сколько людей мы отвергли в своей жизни, хотя они хорошие люди, просто из-за каких-то амбиций или ложного эго. Просто потому, что я не хотел перепросить прощения. Это нелогично. Ты просто попроси прощения и будешь жить в мире со всеми. Просто люби всех, и все будет хорошо. Не будь жадным, все будет хорошо. Но почему так трудно для меня это сделать? Я не могу, я не хочу, я не буду, это мой выбор, понимаете? А очень большая сила, вот представьте, маленький муравей ползет куда-то, остановить его, вы не сможете остановить даже маленького муравья. Свобода выбора. Вы можете убить, конечно, но остановить не сможете. Все равно пойдет туда, куда ему нужно пойти. Вы делаете то, что он хочет делать. Поэтому почему мы в материальном мире, нужно спросить именно нас, почему мы променяли эту вещь. И одна вещь есть. Например, век Кали, нынешний век Кали, означает, что много недостатков, пороков, много злых людей, ну, насилия много, упадок, в общем, много проблем, куча проблем. Трудно жить, хорошо, но все же людям нравится Кали-юга. Почему? Свобода выбора чувственных наслаждений перекрывает все эти неудобства, смотрите. Это свобода выбора, какая мощь. Вот. Ну, как, некие такие ответы, но полный ответ вы получите сами позже, через практику.
Если душа не имеет пола, почему в духовном мире существует супружеская раса с Кришной? Говорится, бывает только в женском образе души.
Нет там никаких женских образов. Это не то, что вы думаете. Они, конечно, описываются как женские образы, но это духовный образ. Это другая тема совсем. На этом уровне вопроса нельзя думать о Боге как о личности. Потому что вы его спутаете с обычным мужчиной. То есть мы начали с того, что йога нужна. Есть телесная концепция. Давайте сначала избавимся от телесной концепции. Попытаемся понять отличие материи и духа. Будем последовательны. То есть изучать Бхагавад-гиту нужно. Сейчас мы просто знакомимся с книгой. И сейчас мы уже хотим решить все вопросы. непоследовательно. Давайте в контексте рассуждать. Вот то, что мы сейчас прочитали, давайте осмыслим. Сейчас ни одного вопроса нет по прочитанному, видите? То есть мы сразу находим какую-то проблему, не осмыслив ее, тему. Вот почему мы говорим, мы читаем вместе. Мы просто читаем Бхагавад-гиту, это все. Не создавайте сейчас проблем. Давайте просто прочитаем ее один, два, три раза. Последовательно. И эти ответы будут приходить сами. В духовном мире нет мужчин и женщин в нашем понимании. Таких нет мужчин, таких женщин нет. Нет. Это все духовно. Но что такое мужчина и женщина? В духовном мире это раса. Это великие мудрецы. Гопи. Это эти девушки духовного мира, это существо духовного мира. А на самом деле это великие мудрецы, которые в прошлом могли совершать великие аскезы, чтобы обрести это право быть близко с Кришной в супружеских отношениях. То есть попытайтесь медитировать вот таким путем, через то, как это достигается, а не то, что там есть, вот как это достигается, чтобы понять цену этому, высоту этих отношений. Это не обычный мужчина и женщина. Обычный мужчина и женщина – это самка-самец. Это неприменимо к духовному измерению, такие понятия. Это оскорбительно будет так думать. Поэтому в этом случае давайте скажем, никаких мужчин и женщин там нет. Все. Если вас путают эти понятия. Давайте отличим материю и дух. Все. Живут существа все духовные. Давайте с этого начнем.
К сожалению, нету прям прямых по теме вопросов. Мне продолжить? Что делать, если есть ощущение, что я упустила время и уже поздно исправиться? Не получается? Продолжать?
Упустила время и поздно исправляться?
Да.
Продолжать ли? Да, продолжать. Зло никогда не горит того, кто творит добро. Нужно продолжать делать добро, идти духовным путем. Да, это говорится во всех писаниях. Стучите, откроют вам. Просите, обрящите. Веда говорится, не перекликайте обстоятельства, не прекращайте поиск абсолютной истины. И в какой-то момент вы получите откровение удивительное. Вы получите ответ. Обязательно. Это не останется без ответа. Иногда можно дойти до отчаяния, что возможно ли это. Я вообще тут должен быть человек земной, ни на что не способный. Но говорится, продолжайте стучить и стучить, вам откроют. Поэтому просто давайте читать Бхагавад-гиту без эксцессов. Что получается, что не получается, на что я гоню, на что я не гоню, хороший или плохой. Давайте оставим все эти вещи. Давайте остановим ум от этой двойственности. Просто будем читать Бхагавад-гиту. Эта книга дает освобождение. Если ее просто читать искренне. Ну, не трудно же. Но и будьте терпеливы. Да, в жизни будут хорошие и плохие вещи чередоваться. Но когда мы погрузим свое трансцендентное больше, мы не будем замечать этих перемен.
Только ли через связь со сверхдушой происходит процесс достижения самадхи или сознания Кришны? И может ли человек осознавать этот процесс?
Должен осознавать сознание Кришны, сознание Бога. Он должен осознавать только через сверхдушу, безусловно. Без... Что такое без сверхдуши? Без сверхдуши это будет напоминать прыжки больше, чем подъем. Подъем это лестница, вот сверхдуша это вот такая лестница выстроена. Даже на первой ступени вы держитесь, видите? Вас тянет вниз, но вы держитесь, но тяготение. Вторая ступень. Тяготение действует, но вы не падаете вниз, ступень есть. Это вот значит при помощи сверхдуши вы двигаетесь. Необратимый процесс, необратимый. А без сверхдуши это подобно прыжкам. Насколько сил у вас хватает, вы можете прыгнуть вверх, но лишь на какое-то мгновение. Но снова земное притяжение на ту же платформу спускает человека. Это без сверхдуши. Значит, без сверхдуши это восходящий процесс. Я сам это делаю. Тогда вот земное притяжение возвращается снова медленно, быстро, по-разному. Но со сверхдушой, значит, я... Сам прыгаю, но от меня держит сверхдуша. Следующие усилия чуть-чуть, и сверхдуша держит. Еще чуть-чуть, и вот так я могу продвигаться к сверхдуше. Без сверхдуши я не думаю, что так можно высоко прыгнуть человеку. Чего максимум достигла человеческая цивилизация в мысли, скажем, в духовной жизни? Что есть Бог, есть душа. А что это такое, я не знаю. Это максимальное, что человек может. Он может утвердить, что есть абсолютная истина. Я в это верю. Но я никогда этого не видел. Есть душа, я верю, но я не видел и не могу сказать, что есть такой толк. Видите, есть и знание, есть и невежество. Это вот наши человеческие возможности. Но нужно это все непосредственно увидеть и осознать.
Осознавать надо, значит, этот процесс. То есть получается, что человек, который... Простите. То есть получается, человек, который не понимает, что есть сверхдуша, не может достичь сознания Кришны. Правильно я понимаю?
Получается, что человек, который не знает о сверхдуше, не может достичь сознания Кришны?
Да.
Нет, если он занимается духовной практикой, он, конечно, должен знать, что такое сверхдуша, что Бог в сердце есть. Может быть, он по-другому назовет сверхдушу. Если он о названии сейчас говорится вопрос, то название может быть и другим. Бог в сердце. Совестью люди миру называют. В сердце есть совесть, да, человеческая, которая вот присуждает, что-то осуждает меня самого, наблюдает за мной. Вот от себя не уйдешь, говорится. Это имеется в виду Бог в сердце. Но сверхдуша находится в сердце каждого живого существа. Вот это полное сознание сверхдуши. Без сверхдуши я не смогу понять Бога в разнообразных окружающих проявлениях, которые повсюду меня окружают. Я не узнаю просто Его без сверхдуши.
Почему человеку так тяжело принять истину?
Нет, совсем не тяжело. 5 минут достаточно, если есть разум, что тут сложного. Если, скажем, сходный запас знаний, труднее, конечно, если у нас знаний нет ведических, нам нужно больше времени. Но самое глупое, это тяжелое, это ослинное упрямство называется, когда уже все аргументы есть, я все равно упираюсь, как осел. Вот это проблема. Если человек не хочет, если он хочет, это нетрудно. Знания придут, если есть желание искренне, это пусть человеку приходить, как здесь говорится, даже без его усилий. По закону, внутреннему закону природы, внутренним законам бытия. Будут приходить люди, книги, общение, и постепенно-постепенно он обретет желаемое. Нет, это не то, что какой-то титанический труд, это искренность человека. Но если человек не хочет, и что сделаешь? Это слинное упрямство, то что сделаешь?
Без ведома Господа даже травинка не шелохнется. А у нас есть выбор. Это точно наш выбор? Или все предрешено?
Да, и то, и другое, верно. И выбор есть, и предрешено. Так же. Вот есть, видите, на распутье. Вы же читали эту сказку. Указательный камень, там 3 направления. Предопределенные. Но выбор заветизм. Вот ты выберешь и получишь. Но путь уже существует. Все пути уже существуют. Все. Вы не пройдете каким-то новым путем, неизведанным. Для вас это будет новый путь, потому что вот вы, как душа, сделаете это особенным образом, индивидуальным образом. Но сама дорога, по ней прошли уже миллионы, миллионы, миллионы душ. По любым тропам здесь все исхожено. И вниз, и вверх, и вправо, и влево, и в духовный мир. Все это работает по сей день. Все каналы открыты. Поэтому это предопределение, но мы выбираем путь.
Как лучше понять личность Кришны и выстроить с ним отношения?
Как лучше понять личность Кришны? О, самое лучшее, как Прабхупад говорил, это найти преданного Кришны, который уже думает о нем, говорит о нем, живет для него. Вот через такую личность мы легко можем понять Кришну. Очень легко. У них есть право от Бога, таких преданных, чисто преданных, право от Бога давать Кришну другим. Это самый простой, самый лучший метод общаться с возвышенной душой.
Значит, йоги, практикующие аштанга-йогу, опираются на собственные усилия, а бхакти-йоги – на сверхдушу?
Аштанга-йога – это тоже бхакти-йога. Раньше это называлось бхакти-йогой. Потому что... Но есть два вида аштанга-йоги. Есть именно йога, и она как бхакти-йога может делаться. То есть со стремлением достичь Господа – это бхакти-йога. А есть та же йога без стремления к Богу. Тогда вы обретаете на этих ступенях развития определенные способности ситхи. Вплоть до сознания даже брахмана, сознания Духа Вселенной. Но не вступаете в служение Богу. Не обретаете бхакти, любви. То есть без любви это восходящий процесс. А когда мы вкладываем любовь, это нисходящий, также помощи свыше. Взаимоотношения появляются с самого начала, если это бхакти-йога. А обычно материальная йога без взаимоотношений с Богом, это при помощи своих усилий. Так же, как, скажем, кармическая деятельность. Можно собственными усилиями зарабатывать, а можно делать как карма-йогу уже в служении Богу. И вы видите, что идет нисходящий процесс. С двух сторон работы. Это уже становится бхакти-йогой.
Могу не спросить, очень интересный вопрос. Есть ли стопроцентный способ не родиться снова и попасть в духовный мир?
Стопроцентно? Хорошо, хорошо, хорошо. У нас эти вопросы сильные. Стопроцентный способ. Читайте шестую песню Шримад-Бхагаватам, историю Аджамилы. Там как раз вот эта история описывает, как Аджамила достиг духовного мира без духовной практики. Наоборот, он грешил всю жизнь. Но там все-таки у него было преимущество, он родился в семье брахмана, сам Аджамила, и знал о Боге, знал веды, знал имена Бога, как бы он имел образование брахманическое. Но он упал с этого уровня, он женился на проститутке, описывается его жизнь, воровал, обманывал людей ради денег, чтобы поддерживать эту женщину. И в 82 года к нему пришла смерть. И последнего сына он назвал Нараяна, ему было тогда 2 года примерно, его сын. Представьте, он был 82 года, и сыну было 2 года. Так же вот остались. И когда пришла смерть, он увидел Ямадутов перед собой. Посланника Бога смерти. И если кто-то их видит, то это их парализовывает страх. От одного вида этих Ямадутов. Человек корчится уже в муках. От одного только вида, который к нему именно приближается с инструментами, с крючьями. Вот этот их вид жуткий. И он понял, что пришла смерть, и ему уготован ад, потому что он знал, это Ямадут, это посланник Ямараджа, который наказывает за грехи. Пришло это время, это мгновение, он впал в такой ужас, как сумасшедший, заорал, как сумасшедший, позвал ребенка Нараяна. Нараяна, Нараяна, иди сюда. И когда он позвал ребенка именем Нараяна, он вспомнил Бога, потому что раньше был брахманом. И орал как сумасшедший, Нараяна, спаси меня, Нараяна, спаси меня, Нараяна, спаси меня. И вдруг увидел прорыв, свет, мощный свет такой сильный, что остановил этих Ямадутов, Ямадуты ослепли просто. И 3 существа появились, сияющие в своей кунтхи, Вишнудуты. И сказали Ямадутам, остановитесь. Стойте. Вы не можете взять этого человека, он безгрешен. Как безгрешен, сказали Мадуты. Щурясь, жмурясь. Кто вы такие? Кто нам может приказывать? Знаете, кто мы? Вы слуги Ямараджа. Он выше всех, это Бог смерти. Он повелевает вселенной, он знает законы. Вы думаете, он ошибается? Вы думаете, мы ошибаемся? Это грешник, мы знаем. Мы пришли по адресу. И они объяснили им аргументированно и спокойно, почему Джамила безгрешный. Потому что он позвал Бога в момент смерти. Все грехи очищены. Таков закон. Кто вспомнит Бога в момент смерти, антенна ранее смерти, тот освобождается. Это как экзамен сдать. Если даже плохо учился, экзамен сдал. Сверх отлично, что делать. Вот это закон. Поэтому, да, вот ваш вопрос хороший, можно спасти. Привыкайте повторять имена Бога, которые любите, которые знаете всю жизнь. Повторяйте их на четках или в уме, на языке, в свободное время. Медитируйте на имя Бога. Это чудеса. Так творятся чудеса в этом мире. И если придет момент смерти, будьте внимательны, когда придет момент смерти, не упустите его. Потому что это может быть незаметно. Должны громко произнести имя Бога. И все, вернитесь к Богу.
Как преодолеть сомнение, что Бог есть? Умом понимаю, но боюсь, что не буду с Богом после смерти.
Да, это вопрос обучения. Уже в вашем вопросе есть серьезность. Хотя вы думаете, что вы не верите в Бога, есть сомнение, но в вашем вопросе глубокая серьезность. Я думаю, вера-то у вас есть. Теперь нужен опыт. Опыт. Нужна практика духовная, необходимо служение Богу. Если вы сомневаетесь, есть ли Бог, сначала решите, где Он есть, а потом видите, где Его нет. Бог везде. Все вместе взятое – это и есть Бог. Так же. Как тут можно сомневаться? Он называется непостижимый Ачинтья. Все, что вы видите, непостижимо для тебя. Так что вы видите Бога. Но поскольку мы не видим эту поддерживающую силу необъяснимую, которая всему дает существование, мы не воспринимаем ее. Почему? Потому что лишь воспринять поддерживающую силу природы, мы должны сами достичь этой гуны, сами научиться поддерживать этот мир добротой, любовью, служением, заботой. Так, Писание говорят, делай добро. Делай добро, ты развиваешь гуну добродетелей. Когда ты поднимаешься в гуну добродетелей, ты видишь высшую добродетель. Автоматически ты видишь Бога. С гуной добродетелей вы можете его видеть. Или даже, точнее сказать, может быть, не видеть глазами, но чувствовать по запаху еще. Есть такой пример, как цветок мы можем не видеть, но запах ощущаем, аромат цветка. Если ветер дует весной с парка, где сирень цветет, вы ощущаете, не видя даже. Это гуна добродетели, вы отовсюду можете чувствовать присутствие Бога. Но для этого нужно соответствующую гуну обрести, подобную Ему. Он тот, кто поддерживает каждое живое существо, ко всем равно относится, без зависти. Если мы научимся этому, также мы сможем увидеть Бога.
А что за четыре шлоки? Можете хотя бы вкратце поделиться?
Вкратце, то есть вам интересно, да, что за четыре шлоки? Вторая песня Шримад-Бхагавата. Там говорится главная мысль, если я расскажу ее, наизусть ли помню эти шлоки. Там Господь Вишну говорит: знай, Брахма, все то, что ты видишь, не связано со мной, не связанное со мной. Есть лишь отражение мое или иллюзия света во тьме. Он объяснил, что является майя, а что является истина. Все, что не связано с Кришной, является майя, а все, что с ним связано, является истиной. Вот это суть всех учений ведических писаний. Все связать с Богом. Оно уже связано. Оно не связано только в нашем сознании, в уме. То, что я не связываю с Кришной, становится причиной моего заблуждения. Я и мое. Хотя все принадлежит Богу, я считаю, что это мое. А кто-то считает, что это его. Вот эти вот мнения сталкиваются из-за иллюзии. И страдания, 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 страдания. Борьба, 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 борьба. Большой поедает маленького. Вот такой закон. Вот это весь мир так соткан. Вот из иллюзии. Это как бы суть этой четырех шлоки. Идея бхакти-йоги в том, что мы занимаем все, что имеем, в служении Богу, связываем с Ним. Например, пища мы едим, и мы зависим от пищи очень сильно. Такой главный момент материального существования – это пища. И если пищу мы предлагаем Богу, эта пища становится духовным проводником, становится как бы экспансией Кришны, эманацией Кришны. Принимая такую священную пищу, мы обретаем сознание Кришны. Это становится реальностью.
Простите, тут вопрос, он немного оскорбляет святые имена, но я... как преодолеть вожделение, преобразовать? Простое повторение мантры не уничтожает материальные желания.
Простое повторение мантры не уничтожает материальные желания. Есть, нама апаратха, нама апас и шуда нама. Под словом простое повторение мантры означает нама апаратха, который не избавляет еще нас от материальных желаний. На уровне нама апаратха человек не избавляет от материальных желаний. Но он может прогрессировать. Это как бы такой невинный уровень. Это как ребенок, он невинный, даже если на руках у матери находится и бьет ее по лицу. Он невинный остается. Маленький ребенок. Поэтому нам аппаратка, мы еще маленькие дети, значит. И мы бьем маму по лицу, или царапаем, или там кусаем. Ну, это ребенок. Взрослый сын, если ударит мать по лицу, это будет серьезный поступок, оскорбительный. Поэтому с нами аппаратки мы должны подняться выше, отказаться от этих привычек оскорблений, от собственного эгоизма на уровень нама-абхас. Нама-абхас. Имя означает подобное имени, тень имени, как будто бы имя. Абхас означает как будто бы тень, похожая на что-то, как вот тень видите, и вот по тени можете предмет уже определить. Тень как будто бы тот самый предмет, некое такое искаженное отражение. Абхас. Еще не чистое имя. Но уровень нама аббас уже человек освобождается от всех материальных желаний. От влияния гуна материальной природы, от астрологических факторов, от духов привидений, от гуна материальной природы. Уже на уровне нама аббас. Аббас также можно сравнить с восходом солнца, но солнца нет еще. Но уже есть свет. И вы понимаете, если есть уже свет, вы даже без солнца найдете, сориентируйтесь. То есть... придет ясность, развеивается иллюзия, тьма уходит. Это абхас. Ну а шуда-нама это уже когда непосредственно мы лицом к лицу можем видеть Кришну, воспеваем Хари Кришну. Святые имена. Это шуда-нама называется. Чистое имя. Оно воспевается без усилий йогических, не нужны волевые усилия какие-то. Это спонтанно происходит в сердце, на языке, в вибрациях пульса. Везде, всюду это имя проникает повсюду, в сознание, в слух, и в речь, и во вкус, и в осязание, в обоняние, в дыхание. А обычно мы дышим вожделением, потому что мы хотим дышать чистым воздухом. У нас есть запросы, требования определенные. У нас ко всему есть определенные запросы, требования, ожидания. Поэтому мы то довольны, то недовольны, то скучаем, то терпим, то радуемся, то печалимся. Вот мы живем на уровне материальных желаний. А уровень нама-бас уже освобождает от этих вот симптомов радости, счастья, несчастья. А шуда-нама означает, что вы в анане находитесь постоянно, внутренней анане, независимо уже от внешних характеристик гун природы. Вот, но... давайте развивать этот процесс. Изучайте нама-татву, если вы практикуете в начале еще нама-аппаратку, то лекарство от нама-аппаратки – это внимательное повторение и постоянное повторение. Регулярно, так скажем. Например, там, сколько вы кругов? 4, 8, 16, 20, сколько вы? Повторяйте каждый день свои круги. Но внимательно, внимательно, внимательно и регулярно, не останавливайтесь. Вот постепенно нама-аппаратка будет уходить. Перейдет в нама-абхас. Когда вы можете повторять уже и в мыслях осознавать Кришну. Еще не в звуке, но в мыслях уже осознаете Кришну.
Личный вопрос поступил. С каким запахом цветов у вас ассоциируется сам Кришна?
Любой. Там, где Кришна присутствует, там все запахи становятся духовными. Все формы становятся духовными. Любое невзрачное место становится Вайкунтха, если Кришна присутствует. Любой цветок это может быть. Господь Чайтанья, он ел плоды, предложенные Кришне. И там семечки этого плода, они отвратительно горькие. Когда преданные ели эти плоды, они все мочились от этих косточек. Все портили, все портили. Господь Чайтанья был в таком блаженстве, потому что его так Кришна ел. И он испытывал другой вкус от всех. Это вопрос как бы под присутствие Кришны. И людям сразу понравятся окружающие, которые даже терпеть не могли, может быть, или уже устали от них. Но обновляется жизнь, если Кришна присутствует. Все вкусы, все запахи, связанные с Кришной, они трансцендентны становятся.
Как воспитывать детей в сознании Кришны? Поделитесь личным опытом.
Хороший вопрос. Воспитывать детей в сознании Кришны, значит, нужно иметь сознание Кришны. По-другому нельзя воспитать их в сознании Кришны. Если мы можем дать сознание Кришны, мы должны иметь его. Если вы любите Кришну, ваши дети тоже будут любить Кришну. Это совершенно естественно. Может быть, они не станут преданными чистыми такими, когда вырастут, у них могут пробудиться свои желания там, и прочее. Но вот на чем человек вырос, это становится его как платформой, фундаментом жизни. Кришна не забывает. Так или иначе, если они получили это от родителей.
Как культивировать желание постоянно быть в обществе преданных и постоянно читать книги Шрилы Прабхупады?
Как культивировать желание? Желание быть постоянно с преданными, постоянно читать книги Прабхупады. Постоянно не получится. Нам нужно тоже отдыхать от преданных иногда. Это определенная нагрузка. Преданные обычно строгие, они смотрят на наши стандарты, на наше поведение. Мы моем руки, не моем руки. В саре мы или не в саре. Как мы одеты, что мы сказали. Они контролируют друг друга преданные. И так, такое общение может выдержать постоянное только человек на высоком уровне, где он уже усвоил все правила предписания и естественно живет. Вот. Но и пока мы дороги саданы, мы еще хотим отдыхать друг от друга. От контроля. Но опять же, речь идет не о постоянном, а о регулярном общении больше в нашем случае. Это слово регулируемая практика. Также иногда нам нужно уединение, чтобы осмыслить что-то, почитать книги или заняться творчеством. Необходимо тоже это, почувствовать какое-то уединение с Богом. И какое-то время, конечно же, нужно проводить с преданными. Регулярно, как пища, когда голодно, бегите. Да, мы ждем на кухню, когда голодно. Но постоянно есть еще не можем. Нет такого аппетита. Потому что материальный желудок он не вмещает безграничное количество пищи, а вот духовный желудок он не кончается. Мы всегда можем быть в контакте с Кришной. Но в духовном теле уже. А в материальном теле регулируемая практика должна быть. Кто-то раз в неделю посещает программы воскресные, скажет, чтобы общаться с преданными. Кто-то три раза в неделю. Кто-то живет в ашраме. По-разному. Кто-то раз в год приходит на Артхаяту или на Джанмаштами. Там регулярно общается с преданными. А кто-то думает о преданных постоянно, что привязан к ним. Сердце уже, хотя он не общается физически, но он связан уже, йога у него есть. Он уже более постоянно общается с преданными. Что касается книг Прабхупады, вот Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам. Читая эти книги, мы поднимаемся легко на духовный уровень по этим вот предложениям, по этим стихам, по комментариям, что они абсолютно духовные, эти комментарии. Легко, видите, просто читать надо эти книги. Регулярно читать.
Вопрос Просто он крайне остался, поэтому я его задам, но мне он непонятен. Вопрос. Если нет возможности завести своих детей, а желание остается, является ли это непринятием своей судьбы? Нет возможности завести, а желание есть. Это непринятие своей судьбы?
Нет. Желание иметь детей не относится к непринятию судьбы. Оно естественно. Но если вы обвиняете в этом жизнь, то это неправильно. Желание естественно. Но если из этого желания происходит бунт по отношению к жизни, к Богу, то это неприятие. Неприятие называется. Это неправильно. Само желание является естественным. Естественно, что хотят детей, женщины и родители. Это естественное желание. Но бывает так, что вот не дается по судьбе. Мы, конечно, будем чувствовать некую печаль, некое разочарование, но у нас есть Бог. Воля Бога.
Все.
Спасибо большое.